Восстановительное лечение посттравматических контрактур. В основе большинства нарушений функции конечностей лежат двигательные расстройства, которые снижают работоспособность верхней конечности или опороспособность нижней конечности. Причиной их возникновения при травмах являются акинезии, связанные с иммобилизацией, общей гипокинезии в результате ограничений повседневной двигательной активности, а также местные изменения. К последним относится перестройка поврежденных тканей, то есть формирование рубца, костной мозоли, дистрофии хряща, а также вторичные изменения, сморщивание и утолщение суставной сумки, нарушение мышечного тонуса в виде его повышения или снижения, развитие мышечной гипертрофии, локального остеопороза и другое. Ограничение подвижности в суставе может быть связано с изменениями в самом суставе и вне его. Препятствия, которые ограничивают движение, могут быть твердыми или и неподатливыми, например, костные выступы при неправильно сросшихся переломах или образовавшиеся экзостозы. В данном случае прогноз восстановительной терапии неблагоприятный. В соответствии с установкой дистального сегмента конечности и направлением ограничения движений в суставе, контрактура бывает сгибательной, то есть ограничение разгибания в суставе, разгибательной, ограничение сгибания в суставе, отводящий, ограничение приведения, приводящий, ограничение отведения и ротационный, ограничение вращения. При наличии ограничения подвижности в суставе в нескольких направлениях, например, сгибание, разгибание, отведение, говорят о выраженном нарушении функции сустава, перечисляя все имеющиеся нарушения. Для определения перспективы устранения контрактуры оценивают податливость сустава к коррегирующему воздействию. Так различают мягкую или податливую контрактуру в результате напряжения мышц, жесткую фиксированную контрактуру, артрогенную контрактуру с упругим противодействием при попытке ее коррекции. В зависимости от того, какая ткань преобладает в образовавшейся контрактуре, различают дерматогенные, десмогенные, миогенные, в том числе и рефлекторные болевые, и артрогенные контрактуры. В случаях посттравматических контрактур бывает сложно выделить одну составляющую. Общеизвестно, что восстановление функции поврежденной конечности зависит от многих факторов. Сроков, необходимых для консолидации перелома, длительность периода иммобилизации, состояние кровообращения конечности, сохранности иннервации, целостности связочно-сухожильного аппарата и мышц, центральных механизмов регуляции двигательного акта и прочее. Однако в практической работе при оценке результата мы говорим о нарушении или восстановлении функции конечности по степени восстановления подвижности в ее суставах, силе и выносливости ее мышц, координации движений и опороспособности для нижней конечности, возможности самообслуживания и повседневной двигательной активности. Полное восстановление функции конечности невозможно без восстановления проприоцептивной иннервации, нарушенной при любом травматическом повреждении, особенно в области сустава. Восстановление этих показателей требует в большинстве случаев значительно большего времени, чем необходимо для консолидации перелома или заживления мягкотканных повреждений. В зависимости от метода лечения перелома, гипсовая повязка, скелетное вытяжение, накостные, внутрикостные, внеочаговые, компрессионно-дистракционные остеосинтез и другие методы лечения, в постиммобилизационном или в постоперационном периоде определяются разные степени выраженности, трофические изменения в конечности, боль, отек поврежденного сегмента конечности, гипотрофии мышц, контрактуры в суставах и связанные с ними нарушения координации движений. Проектирование технологий функционального восстановления конечности после травмы базируется на этапности лечения, адекватном выборе средств и методик восстановительного лечения в зависимости от классификации контрактуры и индивидуальных клинических проявлений. При проектировании технологического лечебного процесса необходимо обратить внимание на следующее. Первое. Функциональный диагноз. Анамнез, первичный осмотр, функциональное обследование проводятся в необходимом объеме и формулируются в функциональном или реабилитационном диагнозе, где указываются область перелома, метод травматологического лечения, сроки после перелома и прекращения иммобилизации, давность, характер, направление контрактуры, степень выраженности болевого синдрома и мышечной дисфункции, нарушение повседневной двигательной активности и самообслуживания. Для правильной формулировки функционального диагноза необходимо знать, что контрактура, тугоподвижность сустава, это ограничение нормальной амплитуды движений в суставе, вызванное рубцовой деформацией кожи, сухожилий, заболеваниями мышц, суставов, болевым рефлексом и прочими причинами. При контрактуре имеющаяся подвижность в суставе может быть измерена обычными клиническими методами исследования и определена с помощью угломера. Если в суставе сохранились незначительные качательные движения, которые ввиду малой амплитуды не могут быть измерены угломером, говорят о ригидности сустава. И, наконец, при анкилозе движение в суставе отсутствует полностью. В двух последних случаях восстановить подвижность сустава не представляется возможным. Реабилитационный прогноз и выбор методик восстановительного лечения зависит также от давности контрактуры, которая до 3 месяцев относится к свежим, а после 3 – к застарелым контрактурам. Только правильно сформулированный функциональный диагноз позволит определить цели лечения и программу лечения с адекватно подобранными средствами и методами. Исходя из биомеханической оценки имеющегося функционального дефекта, а также определения возможной степени восстановления до нормального уровня, улучшения функции и ее компенсации, определяется цель проводимой программы восстановительной терапии. Затем ставятся более узкие задачи, решение которых необходимо для достижения цели. Задачи лечебной программы определяются в зависимости от клинических проявлений и ведущего симптома. Так, при выраженном миогенном компоненте контрактуры главной задачей является расслабление мышц и уменьшение болевого синдрома. При застарелой контрактуре с преобладанием десмогенных изменений повышение эластичности капсульно-связочного аппарата, мышц и уменьшение спаечного процесса. Пример функционального диагноза больного Р. Перелом наружного мыщелка правой большеберцовой кости в стадии консолидации. 5 недель после перелома. Второй день после снятия и мобилизации. Посттравматическая разгибательная контрактура правого коленного сустава. Болевой синдром при движении в суставе и ходьбе 5 баллов. Активные сгибания до угла 160 градусов. Пассивные сгибания до угла 150 градусов. Разгибание 180. Увеличение объема сустава на 2 см. Гипертрофия мышц бедра с уменьшением объема бедра на 1 см. Ось конечности не изменена. Нарушение опороспособности ноги, затруднение одевания носок и брюк, ходьба с помощью опоры на костыли. Из приведенного функционального диагноза следует, что контрактура свежая, мягкая или податливая, так как амплитуда пассивных движений превышает амплитуду активных, что вместе с наличием болевого синдрома и увеличением объема сустава определяет выбор лечебных средств и методику их применения. Второе. Дифференцированный подход, определяющий программу лечения. Общими принципами лечения контрактур следует считать раннее начало, этапность лечения, адекватность воздействия, многократность повторений коррегирующих воздействий, оптимальная последовательность используемых средств, комплексный подход. Этапность лечения продиктована необходимостью последовательного решения задач по восстановлению функциональных нарушений. Что важнее – сила мышц, подвижность сустава, координация движений. Очевидно, что первоочередная задача – улучшение подвижности сустава, поскольку без достаточной амплитуды движений в суставе нельзя восстановить ни мышечную силу, ни координацию движений. Следует также помнить, что мышцы являются стабилизаторами суставов, поэтому ошибкой является укрепление околосуставных мышц без достаточной подвижности в суставе. Лечение, направленное на устранение сразу всех нарушений, замедляет сроки восстановления. Таким образом, цель первого этапа – увеличение подвижности в суставе. Второго этапа – повышение стабильности сустава и восстановление опороспособности ноги или работоспособности руки. Достижение цели реализуется различными путями в зависимости от давности контрактуры. Программа восстановительного лечения. При давности контрактуры до 3 месяцев при выполнении лечебных процедур следует руководствоваться следующими методическими указаниями. Использование для сустава облегченных исходных положений и условий проведения процедур. Максимальное расслабление мышц во время движения. Допустимая амплитуда движения в суставе до боли. При выполнении физических упражнений и механотерапии обязательная фиксация проксимального сегмента конечности. Выполнение упражнений в одной плоскости с большим количеством повторений. Физиотерапевтические методы направлены на улучшение кровотока, уменьшение боли, отека тканей. На этом этапе используются такие средства, как криомассаж всей конечности с криотерапией на область сустава. С первых дней назначается пассивная механотерапия и физические упражнения в воде с плавучими предметами. В процедуре лечебной гимнастики используются упражнения на расслабление и растяжение мышечных групп, точки прикрепления которых сближены в результате контрактуры, активные движения в пораженном суставе в облегченных условиях, устранение веса конечности, уменьшение силы трения при движении, использование самопомощи в простейшей механотерапии. Все процедуры заканчиваются лечением положением в направлении коррекции контрактуры. Повышает эффективность лечения и влияет на продолжительность данного этапа в основном использование пассивной механотерапии. Аппараты для механотерапии с пассивным электроприводом позволяют дозированно выполнять движения в суставе с заданными скоростью и амплитудой без активного мышечного сокращения. Конечность фиксируется вложементы аппарата, которые приводятся в движение автоматически и перемещают сегмент конечности в заданном направлении. Пассивные упражнения на механоаппаратах в случае свежих контрактур проводятся ежедневно 2-4 раза в день. Продолжительность процедуры 15-20-30 минут с постепенным нарастанием скорости движения и амплитуды до боли. Процедура заканчивается фиксацией конечности в положении максимально достигнутого угла на 10-15 минут. Лечение положением способствует закреплению результатов, достигнутых во время работы на аппарате. Из физиотерапевтических методов предпочтением помимо криотерапии является назначение магнитотерапии и электроаналгезии. При лечении застарелых контрактур следует учитывать следующие методические указания. Психологический контакт пациента и инструктора, поскольку движения вызывают боль. Физиотерапии, направленные на повышение эластичности тканей, их мобилизацию и расслабление и тем самым на уменьшение боли. Амплитуду движений с незначительным преодолением боли и растяжением параартикулярных тканей. Стремление к максимальному расслаблению мышц и растяжению тканей при всех видах воздействия. Завершение любых процедур лечением положением при максимально достигнутой амплитуде на 10-15 минут. В процедуру лечебной гимнастики включаются пассивные упражнения с дозированным растяжением, активные упражнения с самопомощью и активно-пассивные упражнения на растяжение околосуставных тканей, упражнения на укрепление мышц, точки прикрепления которых отдалены в результате контрактуры. Проводится мануальная мобилизация сустава с тракцией по оси конечности. Повышают эффективность восстановления физические упражнения в воде и лечебное плавание, ручной массаж с избирательным воздействием на контрагированные мышцы с целью их растяжения и расслабления. В воде упражнения выполняются с меньшим мышечным напряжением, а при дополнительном внешнем усилии легче преодолевается ригидность мягких тканей. Релаксирующий эффект теплой воды не только уменьшает боль, но и улучшает кровообращение конечности, уменьшает отек. При подводном массаже удается оказать воздействие на глубоко расположенные мышечные группы и таким образом усилить действие массажных приемов. Релаксирующее и болеутоляющее действие водной среды усиливается действием подводного, струевого, вибрационного и вихревого массажа, обеспечивающим более нежное, но вместе с тем и глубокое воздействие на ткани. Физические упражнения, массаж подготавливают ткани к интенсивному растяжению, которое происходит при выполнении физических упражнений и заканчивается лечением положением. Задача второго этапа лечения и средства для их решения не дифференцируются в зависимости от давности контрактуры. К ним относятся восстановление подвижности в суставе, восстановление мышечной силы, проприоцепции, координации и нормального двигательного стереотипа, восстановление опороспособности ноги и работоспособности. На этом этапе лечения используются блоковая механотерапия, активная механотерапия с изотоническим, изометрическим и изокинетическим режимом. Электростимуляции мышц, коррегирующих контрактуру, с расположением электродов на моторных точках мышцы. Лечебная гимнастика с разнообразными упражнениями для растяжения капсульно-связочных структур, активных с самопомощью для восстановления подвижности в суставе. Движений, свободных динамических и динамических с отягощением для укрепления мышц, способствующих не только активной коррекции контрактуры, но и все мышечных групп конечности. Мануальная мобилизация сустава, тренировка баланса и равновесия при восстановлении нижней конечности, тренировка дозированного мышечного сокращения с биологически обратной связью. Таким образом, параллельно с восстановлением подвижности проводится укрепление всех мышечных групп конечности, тренировка осевой нагрузки на ногу и координации движений. Помимо традиционных динамических упражнений с отягощением и сопротивлением движению, необходимо использование современных роботизированных тренажеров с биологически обратной связью, значение которой в эффективности восстановительного процесса убедительно доказано. Особое внимание при восстановлении посттравматических контрактур на всех этапах лечения следует уделять тренировке проприоцепции, которая помогает чувствовать положение конечности, производимые движения и необходимые для выполнения этого движения мышечные усилия. Только благодаря проприоцепции в центральную нервную систему поступает информация о положении и движении нашего тела в пространстве. Естественно, что при любом травматическом повреждении нарушается целостность сухожильно-мышечных структур с нарушением функции нейромышечных веретен, сухожильных телец Гольджи, сухожильных механорецепторов Пачини, Руффини и Гольджи и, наконец, свободных нервных окончаний. Таким образом, пациент теряет ощущение движения конечностью даже при достаточной амплитуде и силе. Другими словами, при полной подвижности сустава и восстановленной мышечной силе функции конечности не восстановлена, нет четкой координации движений и правильного распределения адекватного мышечного сокращения для производства движения. Часто пациенты говорят: «Вроде все хорошо, но нога как бы не моя, нет устойчивости, не ощущаю колено, рука двигается не так свободно». Пациент захватывает пустой стакан, а напрягает мышцы, как для поднятия кирпича. Восстановление указанных нарушений происходит за счет тренировки проприоцепции путем дозированного сопротивления движению разной интенсивности, как с помощью внешнего сопротивления, оказываемого рукой инструктора, так и с помощью сопротивления, создаваемого на аппаратах с биологически обратной связью. Чрезвычайно важно научить пациента выполнять мышечные сокращения разной интенсивности, что поможет восстановлению координации движения. Биологически обратная связь, как и в других случаях, обеспечивает контроль над правильностью выполнения дифференцированного по силе мышечного сокращения. Тренировка баланса или сохранение равновесия начинается с самых простых приспособлений – стояние на скошенных платформах, балансировочных досках, на опоре разной по ширине и высоте, ходьбы по неровным поверхностям с разными углами наклона. Пациент должен научиться сохранять равновесие при переносе веса тела через предметы и препятствия. Более эффективна тренировка баланса на современных компьютеризированных баланс-системах с биологически обратной связью. Продолжаются занятия физическими упражнениями в воде и плавании. На этом этапе возрастает нагрузка на мышцы за счет применения отягощения конечностей в виде специальных манжет с песком и использования сопротивления воды при движении. Программы лечения составляются применительно к той материальной базе, которая имеется в лечебном учреждении, но описанные выше основные принципы использования лечебных средств остаются неизменными.